Мы сегодня с вами возвращаемся с вами к обсуждениям заповедей Торы и их актуальность в наши дни. Сегодня заповедь, которую мы попытаемся с вами затронуть, я хочу подчеркнуть, смотрите, эта заповедь, она имеет очень много подробностей. И в Шулхан Арухе, да, это книга «Кодекс еврейского закона», выделяется ей чуть ли не весь отдел этой книги, Хошин Мишпат, занимается тема, занятие, тема нашего урока сегодня, это именно как правильно вести торговлю, как правильно будем, скажем так, как правильно передавать имущество из владения одного человека во владение другого человека. До этого я хочу подчеркнуть такую вещь. Смотрите, на первый взгляд кажется, и люди, которые занимаются иудаизмом, их очень часто удивляет то, что в иудаизме есть много законов, которые, на первый взгляд, можно отнести к гражданским судам. Талмуд изучает очень много законов нанесения ущербов и ответственности за эти ущербы, сколько надо платить за разные ущербы. Законы, связанные с, как вот то, что мы сейчас с вами затрагиваем, законы, связанные с торговлей. Кто кому сколько должен платить, какие права есть у покупателя, у потребителя, какие права есть у продавца. Очень много прям вот нагружен Тора и иудаизм в ешивах, устно Тора. Прям нагружено законами, которые, на первый взгляд, они абсолютно гражданские, имеют отношение к гражданскому суду. Они, как бы, на первый взгляд, с религией никак не связаны. И я не знаю, я небольшой знаток других религий, но я не знаю, есть ли в других религиях такие вот темы, связанные именно с гражданским судом. Может быть, в других законах они и есть, вполне может быть, я не знаю, но, как бы, на первый взгляд, я не знаю, до какой степени они, эти законы, в таких масштабах существуют. Мы ожидаем в основном от религии, чтобы она приводила, чтобы вот теология, да, религия занималась религиозными вопросами. Строение суки, соблюдение субботы, там, кошерность еды и так далее. А вот такие вот законы, связанные с социальными там общественными какими-то нравственностями, мы в основном-то относим к гражданскому суду. Но нет, в иудаизме, как я уже сказал, выделяются целые отделы, которые посвящаются этому. У нас есть Шульхан Арух и Хошен Мишпат, у нас есть в Талмуде и в Мишнае целый трактат называется Незикин, который, опять же, занимается абсолютно гражданскими законами. И вопрос, почему? Какая связь это с религией? Какая связь между этими религиями? Я могу понять закон, там нельзя воровать, нельзя обманывать. Это закон еще как-то можно связать их с религией, они абсолютно понятны. Но именно под какими условиями, где и как переходится имущество, и как это продается, как это перепродается, и какие права есть у покупателя, и какие права есть у продавца, и что такие авторские права. Это, по идее, вообще с религией никак не связано. Но надо заметить такую вещь, что Тора, задача, которую вот пытается решить Тора, она поставила перед собой цель построить правильное общество. Задача Торы – это чтобы было правильно построено общество. Почему? Потому что именно в правильном построенном, правильно вот в существующем правильном обществе есть возможность каждому индивидуалу развиваться и доходить до совершенства. Если общество, оно стоит на неправильных основах, общество, которое стоит на каком-то беззаконии, общество, которое стоит на каких-то преступлениях, неправильно сформировано общество, общество, где нету прав собственности, где не заступается, нету никаких прав у потребителя, такое общество не может быть обществом, потому что люди не доверяют один другому, нету никаких взаимных отношений в виде торговли или бизнеса, или чего бы то ни было. Тем самым образом это общество распадается на мелкие группы людей, и все, это перестает существовать как общество. И тем самым образом индивидуалы в нем не могут развиваться и продвигаться для того, чтобы дойти до своего совершенства. Поэтому Рав Шимшон Рафаэль Иш предлагает нам концепцию того, и по-настоящему у нас есть определенный спор, можем сказать, между Рамбамом и Рав Шимшон Рафаэль Ишем. По мнению Рамбама, Тора заботится в первую очередь о том, чтобы был правильно построенный индивидуал. То есть многие из законов Торы связаны именно с правильными качествами человеческого характера. Должны воспитать в человеке правильное качество характера. Мы с вами разбирали в позапрошлом цикле 8 глав Рамбама. Мы приводили пример. Например, Тора требует от нас помогать нищим. Какой смысл помогать нищим? Ну, кроме того, что понятно, надо вот помочь нищим, но почему Тора требует от нас, что именно Тора хочет от нас в этой заповеди. И у нас есть много заповедей, такие как седьмой год, когда нельзя собирать урожай, подарки, которые должны давать нищим при собирании урожая. Для чего это предназначено? А Рамбам пишет, что это предназначено для того, чтобы человека приучить не быть эмоционально тесно связан со своим имуществом. Потому что человек, который эмоционально и тесно связан со своим имуществом, то он же это заработал, это же его заработок, ему очень тяжело от этого отойти и так далее. Он становится очень заинтересованным и очень материальным человеком. Для того, чтобы человек держал себя в правильных пропорциях в отношении к своей материальной жизни, для этого Тора требует от нас определенно, скажем, ну, отдачи нищим, то есть отдать, помочь нищим, дать цдаку, дать милосердность, там, помощь, подарки и так далее. Почему? Для того, чтобы воспитать в себе правильность, вот это вот правильно сбалансированное отношение к своему имуществу, чтобы меньше быть с ним заинтересованным, меньше быть с ним связан, чтобы человеку было легче от него, скажем так, отойти в сторону и так далее, быть более объективным человеком. То есть мы с вами видим на примере, как Рамбам объясняет заповеди, связанные с социальным образом жизни, опять же, помощь нищим и так далее, и Рамбам переводит их на индивидуальную платформу, да, то есть это предназначено не ради общества, не для того, чтобы общество было социальным, это само собой, но не это главная цель, а главная цель правильно воспитать в человеке правильные качества для того, чтобы вот он, у него было правильное отношение к материальности, к материальному миру и так далее. Равиш с этим спорит, Равиш приводит, объясняет эти же заповеди, объясняет их тем, что общество не может существовать правильного общества, если оно не стоит на твердой социальной платформе. Потому что именно социальность, забота о других, забота о других людях и так далее, это и есть правильное общество, когда в нем все соединяются вместе, когда богатые не думают только о своем богатстве, но также стремятся помочь нищим, когда нищие вкладывают свою долю там, не знаю, в работу или что бы то ни было и так далее, тем самым образом способствуют богатым. То есть, когда общество становится одним цельным, тогда общество, оно идеальное, правильное и способно там, к большим достижениям и так далее. Поэтому, по мнению Рав Иша, все эти заповеди предназначены в первую очередь для того, чтобы простроить правильное общество. Потому что именно в правильном обществе в дальнейшем уже формируются правильные индивидуалы. Практически спора по результатам между Рамбамом и Рав Иршем нет. Обоим очевидно, что надо, чтобы было правильное общество, в котором развиваются правильные индивидуалы. Только по мнению Рамбама, задача Тора – это именно построить правильных индивидуалов, которые в дальнейшем и сформируют правильное общество. А по мнению Рав Ирша, наоборот, задача Торы – сформировать правильное общество, в рамках которого и будут развиваться правильные индивидуалы. Но во всяком случае, почему мы задались вопросом, почему Тора приводит нам законы, которые на первый взгляд с религией никак не связаны, с Богом, ну скажем там, с Богом, с религией, с каким-то служением Всевышнего, никак не связано, а абсолютно какие-то гражданские законы и так далее. Ответ, почему это Тора привела, для того, чтобы было построено правильное общество, в котором будут развиваться правильные индивидуалы и так далее, и так далее. Без этого нет никакого продвижения, без этого нет никакого исправления. Опять же, мы с вами говорили уже не раз, что когда мы видим с вами, что Тора выделяет небольшое количество стихов для подчеркивания какой-то заповеди, мы понимаем важность этой заповеди. То есть у нас есть заповеди, например, мы с вами говорили заповедь субботы, не помню, там, по-моему, 8 раз уже в Торе вспоминалось. То есть мы понимаем, что Тора видит в заповедях субботы какую-то очень важную, большую важность. Поэтому аж 8 раз ее вспоминает. Есть заповеди, которые вспоминаются 7 раз, есть которые больше и так далее. То есть по количеству раз, сколько эти заповеди вспоминаются в Торе, мы понимаем, какую важность Тора видит именно в этой заповеди и так далее. Если мы с вами посмотрим, сколько заповедей связано, тоже большое количество заповедей связано именно с правильной передачей имущества от одного человека к другому. Опять же, почему это предназначено? Потому что если не существует вот этой вот законности в передаче имущества, это всегда приводит к недоверию, это всегда приводит к обманам, к аферам. И к недоверию, опять же, и к расколу в обществе. Для этого, если общество, живущее по Торе, оно должно заботиться также и об имуществе других людей, и о правильной передаче имущества от одного человека к другому. Окей, давайте с вами посмотрим эти стихи. Я, опять же, их процитирую. Я их перевел на нашем сайте toldot.com. Там есть перевод Тора на русский язык, я их уже заранее подготовил, заранее перевел. Первый стих у нас в Торе говорит такую вещь. «И когда будете продавать что-либо ближнему своему или покупать у ближнего своего, не обижайте друг друга». То есть четкий у нас запрет не обманывать. Когда мы что-то кому-то перепродаем или кого-то покупаем, не стараться его обмануть. А мы должны стремиться к тому, чтобы передача эта, чтобы имущество вот это передавалось честно, без обмана. Не обижайте друг друга. Дальше, это первый стих. Второй стих нам говорит, и не обижайте друг друга, и бойся Бога твоего, ибо я Господь, Бог ваш. Мы как-то с вами тоже говорили о том, что очень часто такие вот, значит, заповеди, которые на первый взгляд кажутся нам очевидны, вдруг Тора туда вставляет такое слово «я ваш Бог», или «я Бог ваш», или «я Господь Бог ваш». Например, классический пример «люби ближнего своего, как самого себя». Это самый известный, ну, можно сказать, такой лозунг в Торе. Да? Это самый известный такой вот девиз Торы «не люби, люби ближнего своего, извините, как самого себя». Как заканчивается этот стих? Стих заканчивается «я твой Бог». На первый взгляд, причем одно к другому. То есть «люби ближнего своего, как самого себя» – это очень красивый девиз, это такой лозунг, красивый, очень такой, знаете, мощный, короткий, мощный, несущий на себе вот такую вот огромную, скажем, информационную такую вот массу, прямо, это вот, прямо такой сочный стих. Причем здесь «я твой Бог». Ответ, потому что надо любить ближнего своего, как самого себя, не потому что это соответствует моим интересам, и не потому что это соответствует моим каким-то там мировоззрениям и так далее. Нет. А любить ближнего своего, как самого себя, потому что Всевышний заповедовал. То есть мы должны здесь помнить тоже, когда мы с вами говорим о том, что нельзя кого-то обижать при честной покупке и продаже, когда нельзя кого-то обманывать, это не потому, что это некрасиво, это не потому, что, как мы сказали до этого, это не будет правильно построено общество, хотел бы, чтобы тебя обманывали и так далее. Нет, потому что Бог сказал. Что именно здесь меняет вот эти слова «я твой Бог»? Я объясню вам, что это меняет. Очень часто человек находит себе оправдание для того или иного поступка, которого вот он понимает. Вот мы на прошлый раз, на прошлом уроке с вами приводили пример, какие отговорки находит человек своим преступлением. Например, человек видит, что вот он там мог кого-то вот при покупке, продаже как-то что-то не договорил всю правду, или каким-то образом получилось у него там кого-то обмануть. И у него сразу же приводятся отговорки. А, того мицва обманывать, он же тоже там кого-то обманул, и мицва его обманывать. Вот мне кто-то рассказывал, что вот он как-то проехал автобусом бесплатно, водитель его не заметил. Я ему сказал, окей, хорошо, но Гезель, ведь Гезель это тоже запрет по Торе, нельзя воровать. А, что, у этой компании Эгид, тогда говорилось компания Эгид, у Эгида заповедь воровать, они все воры, поэтому заповедь у них воровать. Так вот, для того, чтобы нам было понятно, что эти обязанности не обижать друг друга при покупке-продаже, не стараться его обмануть, это не то, что мне кажется что-то правильно, и поэтому тогда, когда мне вдруг вздумалось, чтобы это было неправильно или чтобы это соответствовало моим интересам, я могу каким-то образом изогнуть этот закон. Нет, для этого сразу же в Торе приводится это слово «я Бог». То есть ты в конечном итоге предстанешь передо мной. И подумай, хорошо, сработает ли эта отговорка передо мной. Подумай, то есть это как бы нам говорит Всевышний. Ты можешь кого угодно там обмануть. Да, у того заповедь воровать, тот все равно ворует, тот все равно грешный и так далее. Но подумай, эту отговорку в конечном итоге ты должен будешь после 120 сказать передо мной. Как ты думаешь, перед Богом эта отговорка сработает? Если нет, если ты честно с самим собой, тебе понятно, что нет, но тогда и перед другими людьми она не работать не должна. Очевидно. Поэтому здесь также вставляется вот этот вот фактор, чтобы мы не забывали, что это не просто какой-то гражданский закон каких-то там гражданских судов и так далее. Нет, источник этого закона имеется в слове Всевышнего. Еще один стих, говорящий нам об этом. Если даст человек ближнему своему серебро или утварь на хранение, и похищено будет из дома того человека. Если найдется вор, заплатит вдвойне, вдвое. Если не будет найден вор, то предстанет хозяин дома перед судьями и даст клятву, что не простер руки своей на достояние ближнего своего. Здесь мы уже с вами входим в дополнительные законы, связанные тоже с передачей имущества, которое не покупка-продажа, а кто-то отдал кому-то что-то на сохранение. Человек передал другому человеку вещь на сохранение. Это может быть постоянно, например, там кто-то куда-то бежит и попросил своего там друга, подержи на секунду зонтик, я сейчас приду, допустим. Да? Или там кто-то кому-то срочно забежать в туалет, он его попросил, там подержи, пожалуйста, тфилин, я сейчас быстренько вернусь, у тебя возьму тебя и так далее. И второй человек взял, да, готов взять себе это на хранение. Когда тот человек возвращается, говорит, где моя вещь, он говорит, ой, извини, ее украли. У нас есть такое понятие законы, связанные с охранниками. Люди, которые берут какую-то вещь на охрану, на сохранение. Например, вот первый пример у нас есть сохранение на добровольнических таких вот понятиях. То есть подержи, пожалуйста, или подержи у себя дома, или кто-то сосед постучал, говорит, смотри, можешь у себя дома там подержать то-то и то-то. Это одно, да, это первый закон. Я говорю, да, конечно, отнеси, положи и так далее. Второе у нас есть, когда я одалживаю у соседа эту вещь. Я постучался к соседу, говорю, одолжи мне, пожалуйста, не знаю, там, дрель. Мне там надо дома ремонт сделать. Можешь мне одолжить, пожалуйста, свою электродрель? Или можешь мне там одолжить свой утюг? Или может, что бы то ни было, я у него одалживаю эту вещь на использование. Еще одна, когда мне сосед платит за то, чтобы я охранял эту вещь. То есть я охранник, получающий деньги на сохранение этой вещи. Это моя работа. И когда я беру соседа в аренду. У нас есть 4 вида охранников по Торе. Каждый из этих видов охранников, у него своя ответственность. В каких ситуациях, когда что он должен будет платить, у него там свои подробности и своя ответственность. И вот мы с вами видим здесь закон, который говорится именно о сохранении вещей. То есть Тора нам приводит пример. Человек дает ближнему своему соседу, отдал, принес ему серебряную посуду или какую-то утварь, говорит, я уезжаю там на, не знаю, там на неделю уезжаю куда-то, боюсь, чтобы дом ко мне кто-то забрался и украл, вот, пожалуйста, сделай одолжение, подержи у себя серебро или утварь, вот это какое-нибудь на хранение. В дальнейшем приходит этот человек, хозяин этих вещей, говорит, где эти вещи практически находятся, и охранник говорит, ой, извини, у меня их украли. Теперь, если этот охранник бесплатный, то есть он на добровольническом, таком, на волонтерском таком вот, на волонтерской основе, то есть он абсолютно бесплатный, если эта вещь потерялась или ее украли, если он ее хранил как следует, не то, что он там проявил халатность, оставил квартиру открыто и ушел там по своим делам, нет, он ее реально хранил, спрятал в какой-то шкаф и так далее, то есть проявил этот, но все равно дверь взломали и украли, он ничем не обязан перед хозяином этой вещи. Только что, если найдется вор, он должен будет заплатить вдвойне хозяину. Если вора нету, тогда приходит этот охранник перед судом и должен поклясться перед судом, что он не воровал эту вещь. и должен поклясться, что он не воровал эту вещь, и тогда он освобождается. Охранник тогда освобождается. Если он не готов клясться перед судом, тогда он должен будет платить за то, что не вот за ущерб, который был нанесен тому, кто просил его эту вещь сохранить. Это первый простой закон, касающийся охранников. Дальше. Если даст человек ближнему своему осла или вола, или агнеца, или какой-либо скот на хранение, а животное падет или будет изувечено, или отнято силой без свидетеля, клятва Господня будет между обоими, что он не простер руки на достижение ближнего своего и возвез ему клятву владелец живого животного этого, и он платить не будет. А если похищено будет у него, заплатит он владельцу. То есть, опять же, то же самое, человек принес, Тора приводит еще одну ситуацию, человек принес свое животное, скота или там агнца, или что бы то ни было, принес ему на сохранение, и опять же возвращается к дети животные, сказал, извини, они у меня их украли, опять же должен будет клясться перед судом, что его по-настоящему, что у него эти вещи украли. А если они у него найдены будут у хозяина, то есть нашли эти вещи у того, кто говорит, что у него эти вещи украли, он считается вором и должен будет вдвойне оплатить нанесенный вот этот ущерб, который он пытался нанести своему соседу. Дальше еще один закон. А если на время возьмет человек у ближнего своего, и животное будет изувечено или падет, а его хозяина не было при нем, должен платить. Если же хозяин его при нем, не должен платить. Если наемно оно, то пришло заплату свою. Опять же, если, например, человек одолжил эту вещь не просто на хранение, а ее использовать, одолжил эту вещь, опять же, сосед постучался к человеку и просит, одолжил у него дрель, если что бы с этой дрелью ни стало, он должен будет эту дрель возместить. Только как если эта дрель была испорчена во время работы. То есть я взял дрель для бетонной стены, я ему сказал, мне надо сделать дырки в своей бетонной стене, одолжи мне, пожалуйста, дрель. Он мне одолжил эту электродрель, и я вот там с нее работал, и вдруг она сгорела. Я ею работал абсолютно по ее назначению. Я там не бросал ее в воду или не сделал с ней всякие глупости, а именно по ее назначению эта дрель испортилась. Тогда в данной ситуации я платить, если она испортилась из-за своей работы, я не должен. Если же с ней что бы то ни было, ее украли, ее забрали силой, ее там кто-то, там не знаю, или я ее потерял, тогда, естественно, я за эту дрель должен нести абсолютно возмещение и так далее ущербов. Окей, здесь что мы с вами видим? Мы здесь с вами, опять же, видим из этих законов, которые мы с вами привели, мы видим несколько таких вот основ. Первая основа – это то, что в любом отношении, межчеловеческом отношении, связанном с имуществом, в любом отношении должна быть честность. Когда я что-то продаю, когда я что-то покупаю, обе стороны должны быть абсолютно честны. Это то, что от нас требует Тора. То же самое, когда я отношу свое имущество на сохранение или я кому-то это имущество одолжил на использование. Все должно быть честно. И все должно, и человек должен нести ответственность за имущество своего друга, своего соседа, если оно попало в его владение. Если он одолжил или ему отнесли его на сохранение и так далее, и так далее. Он должен платить, он должен быть ответственным за имущество своего товарища. Тора нас заставляет и приводит нам вот эти вот законы, заставляющие нас нести ответственность за имущество наших, как я сказал, наших соседей и так далее. То, что определяет, говорит Равиш, эту группу законов, вот если проверить все группы законов, связанные с этим, это требование к справедливости. Справедливость является основой всех этих законов. То есть, что такое справедливость? Справедливость – это не отбирать то, что мне не принадлежит. То есть это, можно сказать, делить все правильно. Не поровну, а правильно. Это называется справедливость. То есть то, что мое, мое, то, что моего товарища, моего товарища. Я не должен думать о том, как эту вещь отобрать, я не должен планировать эту вещь как-то у него забрать, отобрать и каким-то некошерным образом ее приобрести. Нет. Все, вот эта группа законов, все, что сюда входит, это и есть законы, основа этого справедливости. Справедливо, говорит Равиш, и справедливо и честно передавай в руки другого человека имущество, которое до недавнешнего времени было твоим. То есть покупать, продавать, все должно быть честно и справедливым. Владение имущества, да, владение, это абсолютно, надо понять такую вещь, да, это абсолютно духовный статус вещей. Ведь при переходе вещи от одного владения к другому, на самой вещи это никак не проявляется. Вот этот стакан воды, который вот я сейчас попиваю воду от него, да, я ее купил в магазине, этот стакан воды. Теперь, если вы его посмотрите на него после того, как я его купил, на самом стакане никаких изменений нету. Никаких изменений на самом стакане не происходит. То есть я могу, конечно, на нем написать свое имя, наклеить какую-то наклейку, что бы то ни было. Но в основном, да если, даже если я этого не делал, этот стакан мой, даже если я на нем ничего не написал и никаких изменений не провел. Но что изменилось в самом стакане? Что изменилось в самой вещи? Статус владения вот этого, да, вот этого вот, над вещью, это статус абсолютно сознательный. Он происходит в сознаниях людей. Этот процесс происходит именно в сознаниях людей. Передача имущества от одного владения в другое владение. Это изменение происходит в сознании у людей. У кого есть разум, тому это очевидно и понятно. У кого разума нет, допустим, у животных, у них нет такого «моё», «твоё». Там наиболее сильный он есть тот, кто выживает. Наиболее сильный он может отобрать у кого угодно, забрать это себе. Его не интересует, какими трудами эта добыча была добыта другим животным. Наиболее сильный забирает себе и уходит. У людей сформировались определенные понятия в отношениях к имуществу. Что такое вообще изначально имущество, владение? Да, что такое владение или имущество? Собственность. Что такое собственность? Мы, когда с вами говорили о законах воровства, немного тоже затрагивали эту тему. Что такое понятие собственности? То есть это моя вещь. Что значит она моя? Как на этой вещи проявляется то, что она моя? Допустим, я увидел у своего товарища какой-то интересный предмет. Это же самый стакан, он мне очень понравился. Я хочу забрать этот стакан. Он говорит, нет, это мой стакан. Что значит твой стакан? Как этот стакан, он проявляется тем, что он твой? И почему, если он был твой, не может стать моим? Вот был у тебя, стал у меня. Почему он не может стать моим? Почему всем понятно, что даже если я силой отберу этот стакан, мы говорим, что он принадлежит тебе, не мне, а тебе. И я вор. Почему? Что делает вещь собственностью? Опять же, мы с вами знаем, что есть какие-то определенные изменения на самой вещи. Да? Я могу взять какую-то вещь и из нее сделать что-то другое. Я могу этот стакан из него, там, не знаю, расплавить его и создать из него какой-то другой инструмент или что бы то ни было. Здесь мы видим изменения на самом, если мы понимаем, изменения на самом изделии, на самой вещи. Но собственность никак на вещах не проявляется. Что такое собственность? Аристотель определяет собственность как вещь в сознании человека, что эта вещь принадлежит ему. Что эту вещь, что этот стакан или эту рубашку, которая на мне, что эту рубашку делает моей рубашкой? То, что в моем сознании, это моя рубашка. мое сознание распространяется на эту собственность, на этот предмет. И тем самым образом она становится неотъемлемой частью моего сознания. Это делает мою рубашку, это делает эту рубашку моей рубашкой. На предмете может, в конкретном предмете, может распространяться только одно сознание. Или если люди-компаньоны, мне тогда понятно, что я эту рубашку делю с кем-то другим. Такое тоже может быть. Но тогда в нашем сознании эта рубашка и моя, и его. Но, во всяком случае, просто простой пример. Почему эта рубашка моя рубашка? Потому что мне очевидно, мне понятно, мне очевидно, что эта рубашка моя. То есть, опять же, все, что в ней меняется с того момента, как она была в магазине, как ее приобрел, сознание. Переходы имущества от владения одного человека к другому происходят только в сознании самих людей. Когда эта вещь перепродается, допустим, кто-то у меня купил эту рубашку, что здесь происходит? Он мне дал деньги, я ему передаю эту рубашку, и теперь в своем сознании, это в моем сознании, это уже не моя рубашка. Это уже его рубашка, она уже входит в его сознание. Это его рубашка. Деньги становятся моими деньгами, а рубашка становится его рубашкой. То есть весь статус вещей, определение вещей, это моя вещь или не моя вещь, они все происходят на уровне человеческого сознания. Собственность – это в сознании человека. Иногда бывают какие-то, не знаю, проблемы, допустим, да, бывают какие-то ситуации, когда сознание обоих людей, эта вещь принадлежит им. Например, я утверждаю, что это моя рубашка, потому что я первый подобрал, а второй утверждает, что это его рубашка, потому что он ее первый подобрал. И мы спорим сейчас, кому это принадлежит. В такой ситуации это, статус этой рубашки решается в суде. Но в основном, опять же, в основном, что такое вещь, принадлежащая мне, это та вещь, которая в моем сознании, она моя. В сознании другого человека она моя или его и так далее, и так далее. Все, что меняет статус этих вещей, это само сознание. Поэтому, так как на самой рубашке никак не проявляется ее статус, кроме как сознание человека, обманывать там очень легко. Покупки, продажи очень легко обмануть. Поэтому Тора требует, говорит Равиш, особого внимания, чтобы все происходило честно. Чтобы человек уважал свои обязанности и чтобы человек уважал свое слово. Если он сказал, что эту вещь продал, или он сказал, что он эту вещь купил, чтобы слово человека было весомое. То есть оно считалось, оно весомое и так далее. Скажем так, два вида вещей считаются владением человека, которое он может передать другим. Первое – это именно физическое имущество. Это недвижимость, это какие-то определенные предметы, урожай, деньги и так далее. Все то, что я могу пальцем на него показать. Сказать, вот эту вещь я передал тому-то и тому-то. Да, физические предметы. К этой группе относится оплата за приобретение вещи у другого человека, которые, вещи, которые были отданы, обещаны в подарок, или которые кто-то обещал передать их за плату и так далее, дать в аренду. Да, то есть эти вещи, они вот все, что мы... То есть эти вещи, которые физически, они передаются или продажей, или арендой, то есть кто-то кому-то дал в аренду, или подарком. Эти вот физические предметы именно таким вот передаются. Но есть еще одно вид такого, я не знаю, имущества, не знаю, собственности, которое человек тоже ею обладает и может ею поделиться. Это, можно сказать, духовное интеллектуальное владение. Это идеи, таланты, слово какое-нибудь. Услуги, да, то есть, скажем, допустим, кто-то нанял кого-то на работу, чтобы он ему, там, не знаю, написал какой-то рекламный там девиз какой-то, да, рекламу. Кто-то взял кого-то на работу, чтобы тот там, не знаю, что-то придумал, как вот с этой вещью что-то делать и так далее. В данной ситуации понятно, что здесь человек не продает что-то, что можно на этом палец, пальцем тыкнуть, показать, вот это я тебе продал. Он продает свой талант. Есть люди, у которых есть талант писать короткие, четкие там какие-то рекламные девизы. И вот эти вот рекламные девизы, они перепродаются другому человеку. Именно, то есть я перепродаю свой талант. Есть люди, которые нанимают там других людей для, не знаю, там, для писания какого-то, написать какие-то письма или написать какую-то книгу. Что бы то ни было, в данной ситуации нам понятно, что передается здесь не что-то физическое, а передается какой-то определенный талант, какие-то возможности, на которые пальцем указать не тяжело. В них очень проблемная вещь. Например, знаете, вот сегодня очень много проблем с авторскими правами. Кто-то написал какую-то песню, допустим, и я сейчас купил этот диск, и ее проигрываю там где-то у себя, там, не знаю, на какое-то там мероприятие. Имею ли я право это делать или нет? Или переписать эту песню кому-то другому на диск? Имею ли я это право делать или нет? В чем здесь проблема? Здесь проблема в том, что практически песня – это идея. Это не сам диск. Диск же мой. Правильно? Это нет что-то физическое. Это какая-то идея. Кто-то пустил, продал идею. Как можно вот описать, как можно эту идею оценить ее, передать ее и так далее? Как это возможно? Все равно мы видим по Торе, что есть такое. Да? Есть такие понятия, как уважение авторских прав. Мы не имеем права просто так взять кому-то что-то перекинуть, то, за что человек зарабатывает деньги и так далее. Например, человек, который купил какую-то программу, компьютерную программу, и у него есть сейчас доступ, да, там какие-то пароли и так далее, и он хочет эту программу передать своему товарищу. Это запрещено. Это запрещено, потому что здесь мы ущемляем права продавателя, ну, того, кто продает, продавца. Мы ущемляем права того, кто работал над этой программой. Ведь тот человек, который работал над этой программой, он заинтересован заработать на этой программе деньги. А если я сейчас беру эту программу, пускаю в общий доступ, и каждый, кто может... Я-то ее купил, но каждый сейчас, кто хочет, может ее бесплатно, то, что называется пиратские, вот эти вот пиратские программы, себе установить и так далее. По закону Тора это очень большая проблема. Потому что здесь тоже, мы здесь хотя бы не говорим, хоть и не говорим о каких-то физических вещах, но мы здесь говорим с вами о услугах, о талантах, которые тоже несут какую-то стоимость. Поэтому услуги, которые обещал другому человеку за определенное время. Допустим, человек нанял кого-то там, не знаю, сделать ему какой-то дизайн квартиры или так далее за определенное время. Вещи, переданные человеку, чтобы улучшить и украсить эти вещи. Опять же, ремонт, который проводится в доме и так далее. Сколько, как можно оценить сам ремонт. То есть не то, что он построил квартиру. Квартиру-то можно оценить. Но вот он ее красиво покрасил или что бы то ни было. Можно только труд оценить, но не сам продукт практически. Шалех, да, вот посланник, который принял обязанность выполнить поручение и так далее. Все эти вещи, они относятся к духовно-интеллектуальному владению. Да, то есть, как мы сказали, идеи, таланты, слова и так далее. Это то, что мы более-менее сможем с вами сказать, разделили, то, что мы более-менее разделили с вами вещи, которые вот, собственность, которая вот у нас существует по Торе. Да, еще раз, вкратце подведем итог, перед тем, как перейти к практическим законам с этим связанным. Мы с вами говорим такую вещь. Существует по Торе такое, ну, это понятно и по всем, но Тора защищает права эти, существует такое понятие, как собственность. Собственность – это вещь, которая не существует в физическом мире. Нету, на собственность мы пальцем показать не можем. Мы можем на физические предметы показать пальцем. Вот стакан, вот холодильник, вон телевизор. На этом мы можем показать пальцем. Но на собственность, вот понять, вот это мой телевизор. Где на этом телевизоре написано, что это твой телевизор? Как это проявляется, что это твой телевизор? В собственности нет никаких физических проявлений. Но собственность – это проявление, происходящее в сознании людей. В человеческом обществе понятно, что если я что-то купил, оно принадлежит мне. Это мое. Это мое я могу передать кому-то другому. Если кто-то без моего ведома забирает это мое, он становится вором. Почему он вор? Потому что он насильно что-то вытащил из моего сознания. Он сократил мое сознание. Я хочу сейчас объяснить такую вещь, чтобы мы объясняли это, когда занимались законами воровства, но чтобы было более понятно. Что такое сознание человека? Что такое разум человека, сознание человека, личность человека? Сознание человека в основном это сознание состоит из приобретенных человеком знаний. Вот что такое я? Это мною заработанный опыт, мною познанный мир, информацию, которую я знаю. Это все состоит в этом, из этого и состоит моя личность. Чем я отличаюсь от других людей? Тем, как я познал эту информацию, тем, какой форме я познал эту информацию, и как я ее понимаю, и мною пережиты разные промежутки жизни и так далее. Это и есть то, что называется я. Я, мое сознание построено на приобретенной мною информации в той самой форме, которую я ее приобрел. Поэтому, например, есть люди, которые были очевидцы одного и того же события, но они его по разным причинам пережили по-другому, и у них сознание в соответствии с этим формулируется совсем по-другому. Это совсем разные люди и так далее. Что такое я, мое сознание? Что такое сознание? Это мною пережитая жизнь и так далее. Аристотель нам сказал, что сознание стремится к расширению. То есть расширение сознания происходит в двух направлениях, скажем так. Первое направление – это приобретение интеллектуального познания. Чем больше мы узнаем, чем больше мы изучаем, учим, тем больше расширяется наше сознание. Чем больше сознание расширяется, тем мы ощущаем себя более счастливыми. То есть само вот это вот расширение сознания – это наше ощущение, знаете, такого воодушевления, радости, когда вот мы, нас переполняет какая-то радость, приятное ощущение, приятные чувства, когда это происходит, когда наше сознание расширяется, когда оно расширяется, когда познает новые знания, познает новую информацию и впитывает ее в себя, внедряет ее в себя, впитывает ее в себя, тем самым образом сознание расширяется. Есть еще одно направление, в котором расширяется сознание, когда в приобретении вещей. Когда человек приобретает вещи, в его сознании это становится его вещью. То есть его до этого сознание было более узкое, то есть его сознание было более узкое. Сейчас, приобретая эту вещь, она распространяется и на эту вещь тоже. Тем самым образом он расширяет свое сознание, приобретая те или иные вещи. И эти вещи, знания о существовании этой вещи, оно, как бы скажем, сознание его распространяется на эту вещь и становится неотъемлемой частью личности и сознания самого человека. Опять же, что такое человек? Это информация, которую человек в себе впитал, знал, это есть его сущность, и также принадлежащие ему предметы. Его собственность тоже личность человека. Когда мы у человека отбираем эту собственность, мы как бы его убиваем, то есть отбираем у него, ограничиваем его сознание. Забираем эту вещь из-под его сознания. Поэтому вещь, когда вещь становится моей вещью, тогда, когда вот в моем сознании это моя вещь. Я могу передать эту вещь, как мы с вами говорили до этого, могу передать эту вещь другому человеку или как подарок, или за определенную плату, или дать ему в аренду. И тогда мое сознание в отношении этих вещей меняется. Я могу эту вещь сделать бесхозную. На иврите есть такое понятие, бесхозная вещь называется эфкер. Что такое эфкер? Когда человек выбрасывает какую-то вещь. Он приобрел новый, там, не знаю, какой-нибудь холодильник, старый холодильник. Он рабочий, но он ему уже не нужен. И он его выкидывает на мусорку. Он в рабочем состоянии, допустим, да, но он его выкидывает на мусорку. Что здесь происходит? Все, он потерял влияние, он потерял этот холодильник, вышел из его сознания, потому что сейчас человек от него отошел. Все, в его сознании это не его холодильник. И сейчас любой, кто берет этот холодильник, его же сознание распространяется на этот холодильник. Почему сознание того, кто берет этот холодильник, распространяется на него? Потому что сейчас на этом холодильнике нет сознания никакого другого человека. Это называется эфкер. Бесхозная вещь. Но если на какой-то предмет распространяется сознание другого человека, естественно, мое сознание не может на него распространиться тоже. Тогда или я должен украсть эту вещь, или ее выкупить, или что бы то ни было и так далее. Теперь мы с вами сказали, что имущество передающееся, мы его можем разделить на две части. У нас есть физические предметы, как мы с вами сказали, мебель, фрукты, овощи и так далее, что-то физическое, на что можем показать пальцем. Вот эту вещь, видишь, этот зонтик Петя продал Васе. Вот этот зонтик был Петин, сейчас этот зонтик принадлежит Васе. Но кроме того, у нас также есть еще продажа чего-то, которое абсолютно не физическое. Например, человек продает свои таланты. Да? Когда, например, человек пишет, как мы с вами сказали, пишет какую-то песню, или человек создает какую-то рекламу, или человек создает какой-то дизайн, там, не знаю, внутренний дизайн квартиры, или что бы то ни было. В данной ситуации он ничего не продает физического, он передает свои идеи. Это его идея, которую он перепродает. И у этой идеи тоже есть законы приобретения, покупки, продажи и так далее. Поэтому, если я приобрел идею другого человека, допустим, как мы с вами привели пример с компьютерной программой какой-нибудь, я не имею права передавать коды этой программы или какой-то доступ к этой программе, не имею права передавать я другим людям, потому что в данной ситуации я ущемляю продавца или того человека, который эту программу написал. Поэтому пиратские программы запрещены в продаже. Есть другое, мы, может, там чуть затронем эту тему, когда эти, например, программы уже находятся в общем доступе, и они уже изначально потеряли влияние своих хозяев. То есть, например, когда программа попадает уже в общий доступ где-то в интернете, ее можно уже скачать, и коды там есть и так далее, тогда в данной ситуации, если я ее скачиваю, может быть, я и не считаюсь вором. Потому что я здесь ни у кого ничего не украл, она уже в общественном месте, и она уже может считаться как эфкер. Но, естественно, тот, кто выкладывает эту программу в общее, такое вот, в общее место, где каждый может, он, естественно, вор. Теперь мы с вами попытаемся перейти вот к практическим законам. Мы, как с вами сказали, приобретающаяся вещь становится частью самого человека. Человек впитывает ее в свою личность, как мы сказали, когда приобретает какую-то вещь, она становится неотъемлемой частью его личности, его самого человека. Кто такой я, вся мною приобретенная информация и все те вещи, которые находятся в моем владении. Приобретение происходит некоторыми способами. Я хочу здесь подчеркнуть такую вещь. По настоящему по законам Торы, вещи приобретались только передачей денег. Когда я хотел, допустим, хочу у кого-то приобрести рубашку, я к нему прихожу, даю ему деньги, я говорю, я тебе вечером сегодня зайду и заберу эту рубашку. Я ему уже ее оплатил, по Торе это моя рубашка. Все. Как только тот получил деньги, с того момента это моя рубашка. Но пришли мудрецы и установили, что деньги больше не приобретают. То, что приобретает действие, называющееся киньян. Действие приобретения. Я сейчас объясню, что это такое. Действие приобретения, я должен совершить какое-то действие для того, чтобы эту вещь приобрести. Почему мудрецы постановили так, что деньги не приобретают, а именно вот такое вот действие приобретают? Представьте себе ситуацию, я переведу это на современный лад, потому что мудрецы использовали в свое время там пшеницу, амбары и так далее. Допустим, вы покупаете какие-то наушники в Китае, да, какие-то наушники купили из Китая, и вы уже оплатили эти наушники, вы на китайский сайт уже там положили деньги, и все, китайский сайт эти деньги получил. Значит, эти наушники уже вами приобретенные. И вы их ждете месяц, второй, третий, звоните туда в компанию, говорите, почему наушники не получил. Он говорит, ой, не спрашивай, по дороге был корабль, его похитили пираты, и все, пропали твои наушники. По идее, они будут абсолютно правы, если вы эти наушники уже оплатили. Потому что это уже ваши наушники утонули. Хотите новые, платите заново. Чтобы такой ситуации не было, мудрецы приводят в Талмуде другую вещь. Допустим, я у кого-то приобрел пшеницу, там на 200 шекелей, допустим, у него там амбар пшеницы. И я прихожу, говорю, где моя пшеница? Он говорит, ой, не спрашивал, был пожар. Свою пшеницу я спас, а твою пшеницу там стоимости 200 шекелей я не спасал. Ты же мне не платил, чтобы я ее спасал, поэтому я ее не спасал. Поэтому, говорят мудрецы, нет. Все то время, что товар не поступил в руки приобретателю, да, в руки покупателю, это не считается проданный товар. То есть, если эти китайские наушники, я их еще не получил, это китайские наушники, это не мои наушники. Они мне должны выслать новые наушники. То есть, по мнению мудрецов, то, что производит вот это вот приобретение вещей, это именно получение этой вещи в свои руки. Называется киньян, приобретение. Как это делается, когда человек приподнимает какую бы то ни было вещь? Опять, я купил этот стакан в магазине, я его приподнимаю. Приподняв этот стакан, он стал моим. Все то время, что я его в руки не получил и не приподнял, он не мой стакан. И поэтому, если он там в магазине по какой-то причине, я его до сих пор не получил, там магазин, не знаю, сгорел или что бы то ни было, они мне обязаны новый стакан, несмотря на то, что я им его уже оплатил. Так это называется первое, как приобретается вещь, приподнятием ее, то есть получением на руки. Есть еще одна вещь, которую тяжело приподнять, ее можно притянуть. Например, как я покупаю животное, лошадь, осла и так далее, кто там способен лошадь поднять, я ее притягиваю себе так, чтобы она каждой ногой сделала шаг. Когда я ее тяну за узду, и она в мою сторону подходит, считается, что именно только тогда я эту лошадь приобрел. Все то время, что я не сделал, несмотря на то, что я оплатил деньги, все то время, что я этого не сделал, это еще не моя лошадь. То есть я могу или отказаться от сделки и потребовать деньги обратно, или я могу там, не знаю, потребовать у них новую лошадь, если с ней что-то произошло. Еще одна вещь когда-то приобретается тогда, когда эта вещь попадает в мое владение. Допустим, какой-нибудь почтальон принес мне какую-то посылку и положил в моем владении, у меня во дворе. Я получил эту посылку, он ее положил у меня во дворе. Эта вещь находится у меня во дворе, и она остановилась у меня во дворе. Мой двор мне эту вещь приобрел. То есть, если вещь попала в мое владение, это моя вещь. Опять же, конечно, если с ведомом хозяина, это не то, что соседская кошка убежала и попала ко мне во двор, так это моя кошка. Нет, я должен буду вернуть ее хозяевам. Но если человек продал мне эту кошку, и она каким-то образом попала ко мне во двор, или он ее забросил ко мне во двор, эта вещь мною приобретается. Есть еще вещь, которая называется хазака, в основном хазакой приобретается недвижимость, когда я веду себя как хозяин этой вещи, да, там, например, открыл калитку, закрыл калитку, починил забор, тем самым я проявил то, что я хозяин этой собственности, тогда эта вещь тоже переходит в мое владение, опять же, конечно, с обоюдным согласием. Есть еще одно поступок, которое называется судар, когда, допустим, вещь, которая лежит во владении другого человека, вот, продавца, он мне что-то продает, я у него эту вещь хочу сегодня вечером зайти ее приобрести, но я хочу ее приобрести сейчас, чтобы он не думал ее перепродать кому-то другому. Он мне дает какую-то, не знаю, эту шариковую ручку, допустим, в кармане, я ее приподнимаю и тем самым образом приобретаю ту вещь, которая находится у него в его владениях, в его имуществах, эта вещь становится моей. Опять же, подробности этих поступков, и, конечно, за этот урок высказать все невозможно, просто показываю процесс перепродажи вещей, как он происходит. Эти поступки доказывают процесс приобретения, но они не совершают его. То, что совершает само приобретение, это обоюдное согласие обоих сторон. То есть, если я пришел в магазин, забрал стакан, не планирую за него платить и убежал, конечно, я его не приобрел, я просто его своровал. Если продавец дал свое согласие на приобретение этого стакана, и я его приподнял, то есть с намерением его приобрести, тогда это мой стакан. То есть это доказывает о том, что мы согласились об этом. Это доказывает то, что вот между нами есть обоюдное согласие. Вот мы согласились перепродать эту вещь и так далее. Она, можно сказать, как бы ставит штамп такой вот в продаже этой вещи. После того, как люди совершили киньян, киньян безвозвратный. Невозможно больше эту сделку аннулировать. Сам процесс приобретения должен сопровождаться, конечно, как мы уже сказали, согласием хозяина или документом, который подтверждает это согласие, или произнести вслух, что хозяин произносит вслух, я тебе эту вещь продаю и так далее. Это, конечно, все, что, как я уже сказал, мы с вами затронули очень поверхностное такое вот значение этих понятий как приобретение. Само понятие приобретения, то, что вещь надо приобрести, надо ее как-то перевести с владения того человека в наше владение, как мы уже сказали, оно абсолютно очевидное, да, каждым, заложено в сознании каждого человека. Человеку очевидно, что существует такое право собственности, это неотъемлемая часть любого цивилизованного общества. Если общество, когда мы хотим показать общество, которое развратное общество, например, прошлой нашей недельной главе Ноах, мы с вами говорим, что то, что вот символизировало разврат этого общества, это было именно неуважение к имуществу других людей. Хамас, воровство. Они не ценили право собственности. Это символ, в глазах Тора, это символ развратного и ужасного общества. Поэтому очевидно, что существует право собственности, и надо его правильно как бы приобретать эти вещи, Тора дает правильную форму. Но само то, что приобретать надо, ту или иную вещь надо приобретать с уважением частной собственности, это, как сказать, часть любого людского общества. И опять же, так как главная цель Торы построить правильное общество для правильных людей, поэтому это абсолютно понятно, что эти законы уместны в Торе и принадлежат Торе и так далее. Мы идем, надо заметить такую вещь, что есть некое, конечно, вот в гражданском суде в разных государствах есть свои законы приобретения. И всегда в тех местах, где живут люди, законы гражданского суда в знаках вот приобретения и так далее, они преобладают больше, чем законы Торы в данных местах. То есть, если принято именно таким вот образом перепродавать эту вещь, именно таким вот образом эта вещь и перепродается. То есть, если там не принято делать, там, не знаю, приподнимать вещь, а принято, не знаю, хлопнуть три раза в ладоши, допустим, значит, именно хлопание три раза в ладоши и есть киньян для приобретения этой вещи. Тогда, именно тогда эта вещь приобретается. Надо заметить еще одну такую вещь. Все то время, что процесс приобретения не закончен, можно всегда еще отказаться от этой сделки. И у нас здесь есть, вот на этом я как бы подведу итог, у нас есть три этапа, скажем так, перепродажи. Опять же, представим ситуацию, я иду по улице, увидел у кого-то, не знаю, красивую рубашку. Ну, просто. Я к нему говорю, подхожу, говорю, я хочу купить вашу рубашку. Он мне говорит, хорошо, приходи сегодня вечером, я тебе эту рубашку продам. Я ему еще деньги не передавал. Правильно? Я ему деньги не передавал. И никакого киньяна не сделал. Я к нему вечером прихожу. Он говорит, извини, но ко мне до тебя пришел какой-то человек, я ему эту рубашку продал за более повышенную цену или что бы то ни было. У меня к этому человеку никаких претензий быть не может. Так, говорят мудрецы, ведут себя нечестные люди. Потому что честные люди должны следить за своими словами. Если он обещал, он должен это выполнить. Но у меня, как у покупателя, к нему никаких претензий быть не может. Вторая ситуация. Я иду опять же по улице, вижу, кто-то идет в этой рубашке. Она мне понравилась. Я к нему подхожу, говорю, я хочу купить у тебя эту рубашку. Я ее продаю, допустим, за 100 шекелей. Я ему дал эти 100 шекелей. И сказал, сегодня вечером я приду и сделаю киньян. То есть я не могу сейчас с тебя снять эту рубашку на улице. Я приду вечером к тебе домой и сделаю киньян, приобрету, приподниму эту рубашку. Но я ему уже деньги дал. К нему прихожу, и опять же, он говорит, смотри, вот твои деньги. Он мне возвращает эти деньги, 100 шекелей. Но у меня вон сосед заплатил за 120 шекелей. И здесь очень интересно. Здесь мудрецы говорят, у меня к нему не может быть никаких претензий. Но я могу обратиться за помощью в суд, чтобы они прокляли всех тех, кто ведут себя нечестно. И тогда суд имеет право наложить на него проклятие. Это очень интересный такой, знаете, инструмент, или не знаю, как сказать, такое вот оружие такое вот очень интересно. Потому что здесь уже была какая-то определенная передача денег. Здесь уже пол сделки было сделано. В первой ситуации, когда ему ничего не платил, ничего не дал, тогда в первой ситуации практически никаких претензий вообще быть не может. Кроме того, что тот повел себя нечестно, человек такой богобоязненный, человек себя так вести не должен. Но во второй ситуации я уже передал деньги, уже какая-то часть сделки была сделана. Да, он может всегда отказаться от этой сделки, и я не могу его засудить. Но я могу обратиться к суду, чтобы они его прокляли. У суда есть специальное проклятие, которое говорит, тот, кто наказал потопом грешников потопом, тот, кто наказал грешников время Вавилонской башни, он накажет всех тех, кто не следит за своими словами, кто не отвечает за свои слова, скажем так. Третья ситуация. Я иду по улице, вижу этот человек в рубашке. Я ему говорю, давай я сейчас сделаю киньян, а вечером тебе занесу деньги. И я приподнял эту рубашку, я сделал киньян, приподнял эту рубашку, она моя. Он уже, даже если он с нею вернулся домой, он не имеет никакого права ее перепродавать, потому что если я ее приподнял, с его согласия, это абсолютно моя рубашка, и он уже не имеет никакого права ее перепродавать. Если он ее перепродал кому-то другому, я могу пойти к тому человеку и отобрать у него рубашку. Потому что это моя рубашка, тот не имел никакого права ее перепродать. Но то, что это моя рубашка, это еще не означает, что ему деньги не должен. Я ему должен деньги, как любой другой должник. Но вещь приобретается тем, что я ее вот приподнял и так далее. Равиш заканчивает сводку этих законов, которые, вот, как бы скажем с вами, абсолютно такие технические гражданские законы, относящиеся к гражданскому суду. Но говорит Равиш такую вещь. Нам говорят мудрецы, что первый вопрос, который задают человеку после 120 лет, да, вот когда он предстает перед судом, перед Всевышним, его спрашивают, торговал ли ты честно? Честно ли ты торговал? Это первое. То есть почему? Потому что это наиболее важный вопрос, который задают человеку. Первое, что всего, за что с него снимают, за то, что он несет ответственность, это за торговлю. Правильно ли он торговал, честно ли он торговал и так далее. Слово человека, говорит Равиш, это проявление его форм. То есть человеческий разум проявляется его словами. Но не просто так поговорить о погоде, а именно глубокое понимание этого слова. Человек может прийти и сказать, я тебе продаю эту вещь. Или сказать, эта вещь твоя. Или сказать, ты эту вещь получил в подарок. И статус этой вещи должен измениться. Если человек не следит за своими словами, если он не отвечает за свои слова, тогда практически он, скажем так, пренебрегает, он предает свою человеческую форму. Поэтому, говорит Равиш, будьте бдительны к своим достоинствам, понимайте, что собой обозначает человек. Человек – это его разум, проявляющийся в его словах, проявляющийся в том, что он понимает такие понятия, как собственность, такие понятия, как обещание, такие понятия, как честность. И человек, который пренебрегает всем этим, он практически пренебрегает своей человеческой формой. Окей, слава Богу, мы сегодня успели пробежаться поверхностно, конечно, по этим законам. Их намного более подробно, их намного более больше. И да, слава Богу, мы успели. Если есть какие-то вопросы, можете задавать.
Спасибо, Рав Даниэль, за урок. Есть вопросы? Начнем с наших слушателей и зрителей, с нашего YouTube-канала Толдот. Нас спрашивают, насколько кошерно будет торговаться с продавцом, чтобы снизить цену? Например, если я на сайте барахолки, есть несколько продавцов с одинаковым товаром, могу ли я предложить сбросить цену продавцам?
Конечно, абсолютно. В этом есть торговля, конечно. Можно торговать, можно сбрасывать цены. В этом построена торговля. Но главное, чтобы было обоюдное согласие. И главное не обманывать. То есть не прийти к нему и сказать, ой, такая цена, я там где-то видел в другом месте, где-то дешевле, а такого нету. Да? То есть надо быть честным. И, конечно, торговаться это нормальная практика. Можно просить его понизить цену, он будет просить повысить цену, но это нормальная практика. Главное, чтобы все закончилось обоюдным согласием, без обмана.
Спасибо. Следующий вопрос. Осознание собственности не зависит от законов частной собственности и отношений.
Именно от этого и зависит. То есть сознание собственности, оно зависит от понятий частной собственности, да. То есть именно от этого оно и зависит. Если
Далее,
вопрос, да.
Далее нам пишут, завтра будут другие внешние законы, и осознание собственности у вас изменится.
Нет, сознание собственности не изменится. Может измениться законы перепродажи. Допустим, как я привел пример, если во время Талмуда там вещи приобретались при поднятии, а потом скажут, что надо вот хлопать, ну, будет общепринято хлопать в ладоши, и тогда вот это будет тоже киньян. Знаете, например, мне рассказали на бриллиантовой бирже, сделки заканчиваются тем, что люди жмут друг другу руки и говорят Симану Мазаль, по-моему, что такое, Брахау Мазаль, что такое, говорят Брахау Мазаль или Симану Браха, не помню, что там такое ведвич говорит. Все, на этом сделка закончена. На этом сделка закончена. И поэтому, когда приобретаем бриллианты, это очевидно всем, это интересно. Это и индусы говорят такое предложение на иврите, и арабы говорят такое предложение на иврите. То есть Симану Браха, по-моему, говорят. Мазалю Браха, Мазалю Браха. Жмут руки, говорят Мазалю Браха. Все, это есть киньян этой сделки. После этого никакого возврата быть не может. Почему? Потому что это есть общепринятое такое вот, не знаю, как сказать, действие перепродажи. И все, на этом закончено. Поэтому это может измениться, но не понимание собственности. Собственность – это собственность, как она есть, так и была. Как собственность была во времена Аристотеля, так она и в наше время тоже.
Спасибо, Рав Даниэль. Переходим на наш чат. Правда ли, что если я могу позволить себе купить книгу в магазине, а читаю ее в интернете, это воровство? А если не могу себе ее позволить, то нет.
Смотрите, то, что я сказал, вопрос такой, что значит читать ее в интернете. Я хочу, смотрите, у нас мудрецы говорят такую вещь, что, допустим, представьте себе ситуацию, это приводится в Эль Митсет, представьте себе ситуацию, как какое-то наводнение, не дай бог, какое-то стихийное бедствие, а добрало из какой-то квартиры диван, и сейчас большим напором воды этот диван плывет в какое-то далекое, ну, знаете, или ураган унес какой-то автомобиль. И сейчас мы видим, как хозяин бежит за этим автомобилем и кричит, это мое, это мое, это мое. Говорят мудрецы, нет, это не его. Почему? Потому что в данной ситуации хозяину очевидно и понятно, что эта вещь уже безвозвратна. Он отчаялся от этой вещи. То, что он кричит, это мое, он еще не осознал своего отчаяния. Но он от нее отчаялся. Отчаяние, когда человек отчаивается от какой-то вещи, говорит, ну ладно уже. Тогда-то она становится бесхозная. По мнению многих людей, вещь, которая попадает в общий доступ в сетях, ну там компьютер, там, не знаю, телеграм и так далее, она считается, то есть человек от нее отчаивается, хозяин от этой вещи отчаивается. Он теряет над ней контроль, он не может проконтролировать ее больше. Поэтому, естественно, тот, кто выкладывает эту книгу или эту музыку, или что бы то ни было, в общественное вот это вот, платформу такой интернет или телеграм или что бы то ни было, он, естественно, вор. Это понятно. Он нарушил закон и он обидел, скажем там, вот этого вот продавца и так далее. Но после того, как эта книга попала в общественное вот это вот место такое, все, и он уже, хозяина нету никакого контроля над ней. Он от нее уже практически отчаивается. Поэтому смотрите, если по-настоящему я предпочитаю, я вам скажу такую вещь. Когда я пользуюсь программами, если это хорошая, качественная программа, я лично ощущаю потребность за нее заплатить. То есть есть люди, которые прикладывали усилия, сделали хороший продукт, написали хорошую книгу, создали хорошую музыку. Я чувствую как благодарность оплатить их труд. Конечно, это правильная вещь. Даже если я могу найти эту вещь в интернете. Бывает иногда, что эта вещь недоступна в магазинах. Бывает, что-то вещи, не знаю, или я там не собираюсь ее покупать, я хочу там что-то прочитать, это другой разговор. Но, если вы меня спрашиваете с точки зрения закона, можно ли использовать вещи, которые попали в общее такое вот в интернет, где можно любой может ее скачать, читать, и хозяин никак не может этому противостоять. Я думаю, что в данной ситуации хозяин отчаивается от этой вещи, поэтому, по мнению многих раввинов, эту вещь можно скачивать, читать и так далее, несмотря на то, что это не очень красиво.
Спасибо, рав Даниэль. Следующий вопрос от нашей постоянной слушательницы Анны. Киньян, приобретение движением, связано ли это с тем, что Авраам обходил Эрец Исраэль для приобретения?
Нет, похожие слова, но не знаю, связано ли это одно с другим. Киньян – это приобретение. На иврите это приобретение вещей. Авраам, то, что ему было обещано Всевышним эту землю, да, он прошелся по этой земле как по своей собственности, и тем самым образом дальше он совершил киньян над этой землей. Да, вполне может быть, но не оттуда мы учим понятие киньян. То есть Авраам тоже сделал киньян. То есть я не очень понял вопрос, но как бы, да.
Хотели услышать утвердительный ответ. Наверное. Да. И последний голосовой вопрос у нас. Нелли, пожалуйста.
Доброй ночи, любимый Раф, драгоценное собрание.
Да, Нелли, вас очень плохо слышно, вы очень тихо говорите.
Сейчас будет лучше. Да, да. Лучше. Да. Спасибо. Да, доброй ночи, дорогой Раф, драгоценное собрание. Благословение этому месту. У меня вопрос как-то... Я зависла там на этом слове слова, то есть о честности слова, приобретении при сделке и всем остальном. То есть слово, я не очень понимаю, что я спрашиваю, сейчас я спрошу. Смотрите, слово тоже является товаром. То есть если мы вот читаем Рава Хаим Виталя, в Шар-Руа Хакадеш из речи человека создаются плохие, хорошие ангелы. Это не к этой теме, не сейчас мы входим. То есть у меня вопрос не по теме. Когда сделка совершается, ведь тоже совершаются, говорятся слова, и прежде всего мы продаем слово. Не весь же.
Смотрите, слово, оно...
Вы говорили, я поясню, потому что там меня это как бы вштырило и не поправило во время того, что значит, вот сознание покупает и продает, ну, то есть в мяте, о чем я говорю, да, то есть если мы в руках ничего таки не держим, кроме этого пресловутого стакана по результату, а то и без него, то тогда чем мы торгуем? Что мы продаем, не словами ли?
Смотрите, я не знаю, Рав Хаим Виталь говорил просто о силе слова с точки зрения мистики, которого он был мистик и представлял ее, говорил, что в каждом слове там какие-то ангелы, там всякое такое. Это не, я как бы не очень силен в кабале, поэтому я не могу четко это объяснить, что он именно там говорил, но у него слово это само собой. Когда мы здесь говорим о слове человеческом, мы говорим не просто о каких-то там духовных ангелов, которые там вяжутся с каждого слова.
Да-да-да, я и хотела от вас обычного земного ответа. То есть вот...
Обычный земной ответ говорит просто, смотрите. Когда у нас понятно, знаете, вот человек, он не просто, когда мы говорим, что он человек, его греки описали как говорящий. Это не просто то, что человек, он разговаривает. Да? То есть мы, животные между собой как-то общаются. Или феромонами, или какими-то звуками, или каким-то жужжанием, тоже каким-то образом между собой общается. Но человек не просто общается. У человеческого слова есть весомость. Когда, например, прихожу и говорю, эта вещь вам в подарок, у этого есть весомость. Когда я вам что-то обещаю, говорю, завтра приду и сделаю то-то и то-то. У этого обещания есть какая-то весомость. То есть вы от меня можете потребовать, как минимум с моральной точки зрения, выполнить свое обещание. Потому что очевидно, что человек не просто так общается, а человек меняет статус вещей. Я могу продать вам, например, вот классический пример. Да, подхожу к же девушке и говорю, вот ты посвящаешься мне вот этим вот кольцом и так далее, и так далее. Это не просто я сказал, как твои дела, который час. Это не просто посмотри, какое красивое кольцо. Я изменил статус свой и статус этой же девушки. Сейчас мы женатая пара. Это не просто какой-то там просто что-то сказал и на этом закончен разговор. Нет, когда греки говорят, что человек говорящий, это не просто общительный, а имеется в виду то, что его слов есть весомость. Почему? Потому что человек связан с разумом, с логусом. Вот есть очень много процессов, которые вот мы знаем их существование именно из-за разума, именно из-за вот этого вот, именно из-за разума мы знаем эти вещи и так далее. И именно разум придает им ту или иную форму. То есть, опять же, в физическом мире никакой разницы нету, а вот в мире разума есть, происходят какие-то, в мире сознания, в мире разума происходят какие-то изменения. Это проявляется словом человека. Так человек понимает такие понятия, как собственность, понимает такие понятия, как обещание, как и всякое такое. Поэтому мы требуем, чтобы к его словам было какое-то весомое какое-то уважение, скажем так, своим словам.
Понятно. Ну, таки тогда это той или иной вещи или тому или иному действию, как то, что вы подошли и сказали к тому девушке, это не придает никакой цены, кроме моральной. Больше никакого веса это нет, не имеет, и судом, никак не осуждается.
Нет, это не только морально. Что значит, если я посвятил эту девушку себе, или мы женились, да, постояли под хупой, женились, это тоже обычные разговоры. Когда мы выходим из-под хупы, девушка никак не изменилась. Вокруг нее нет вот какой-то ауры какой-то, нимфы какой-то. Она как была та девушка, так же той девушкой и осталась. Изменился ее статус.
Статус законен,
если она не хочет. Да, и теперь, более того, если она не хочет, ну, не понравился ей, после первой ночи, оказывается, он храпит, и он ей не нравится. Тогда это уже нет такого, я передумала. Тогда уже требуется развод, уже требуются совсем другие процессы.
Кто это все придумал? Я сегодня с утра думаю о всех этих билибердеях. Кто придумал эту кучу вообще, этих законов и вот это вот всего? Как это все вообще возможно?
В смысле?
Ну вот, откуда это все взялось? Жили себе там какие-то обезьяны, потом эти люди, а потом государство. Это как так все получилось?
Как это сработалось? Ну, понятно, когда было выработано человеческое сознание, разум. Я говорю о гражданских законах, не о законах Торы. Откуда законы Торы нам понятно? Был человек, которого звали Муше, и он пред всеми предстал в своем контакте со Всевышним, спустил. Но откуда взялись гражданские такие понятия? Они взялись от того, что человек начал выделяться от приматов тем, что у него начал формироваться свой разум. И вот именно этот разум его и выделяет от всех остальных животных. У животных такого нет, правильно? У животных там есть самка, самец, они их там, не знаю, там сошлись вместе, разошлись, и потом другой самец, другая самка, и как бы никаких обязанностей между одним и другим практически нет. У человека есть такие вот понятия, такие обязанности и так далее. Почему? Потому что человек обладает разумом. Логус, говорит Аристотель. Человек, ведомый логусом. И логус говорит человеку вот такие вот истинные, правильные понятия правильного вот общественного, скажем, социального общества.
Все-таки от приматов, да? Это как мне бабушка моя.
Нет приматов, нет, секунды. Я не говорю, откуда.
Нет, я к тому хотела немножко облегчить всю эту ситуацию, потому что у меня с детства типа, да-да, все от обезьян, а ты мелко от цветочка.
Я вечно сопротивлялась. Я не вхожу в тему того, что мы от обезьян или обезьян. Это не тема религии, это тема науки. Мы, может быть, от летучих мышей, от обезьян или от русалок. Я не знаю, откуда мы пошли. Это тема науки. И эволюция – это тема абсолютно научная тема. Но мы говорим о том, что уже мы видим с собой представилось вот человеческое. Человек представился своим разумом. У него уже как факт, мы стоим с вами перед фактом, вот человек обладает разумом, и он понимает определенные истины, которые приматы не понимают.
Просто интересная такая ситуация, ну как интересная, она по жизни. Я тетка научная, у меня там трешек образования, кандидатская степень, но мудрее и научнее книги, чем Тора, я в своей жизни в руках не держала. То есть там как бы есть все обо всем. И не то, что как бы, это дурное слово, но это на самом деле. Я, в общем, с благодарностью огромной за хорошее настроение сейчас и то, что нет сирен. И я с благодарностью к вам, к Тиферет, к собранию. Я осталась легально, и тут билет ушел нужным людям. То есть нам удалось его выставить в чат, и там уехали люди, которые хотели уехать. И, в общем, я легально, сколько могу, и я благодарна вам, потому что ваше направление, вот это, я с ним утром проснулась, там, с вычислением сделайте, как вам лучше, ну, и со всеми вытекающими последствиями, было очень для меня, не то чтобы я этого не знала, нужен был какой-нибудь замечательный пендель, золотой, все-таки, чтобы это понять. Я вам очень благодарю. Спасибо огромное за настроение и за эту лекцию. Замечательно. Я прям заслушалась на качели. Там это прям что-то для меня какие-то высоты открылись. Спасибо. Спасибо большое.
С удовольствием.
Спасибо. И также вас благодарят все за такой актуальный урок, замечательный. И последний вопрос, Блинедер. Может ли быть так, если мои вещи, которые окружают меня, если на них не сделан киньян, то они не считаются моими?
Нет, если они находятся во владениях человека, то есть в вашей квартире, в вашем дворе, и они приобретены, то есть вы их купили, даже не делая киньян, то есть было какое-то обоюдное согласие, чтобы эти вещи оказались в вашем владении, или вы их нашли на улице, допустим, и на них нет какой-то четкой приметы, то, что находится в вашем владении, это одно из приобретений. То есть то, что находится в вашей квартире, в вашей комнате, там, не знаю, и так далее, это одно из приобретений.
Спасибо большое, уважаемые участники. Татьяна, если у вас есть вопрос, то поднимите руку. Вы написали в чат, но может что-то у меня не высветилось. Ну а так, мы сегодня все. Так. Нас спрашивают, рав Даниэль, откуда учиться, что нужно поднять эту вещь?
Опять же, я понимаю, что при поднятии этих вещей она символизирует, как скажем, то, что она попала в мои руки. Это нет, где, опять же, все киньяним, они практически мидерабанан, то, что требуется, чтобы были им киньяним, они постановлены мудрецами. Или это было общепринято таким вот образом во время покупки что-то делать. Но это акт, завершающий сделку. Я взял, поднял эту вещь, это акт, приобретающий эту сделку. Почему именно поднятие, не отпущение? То есть почему не отпустить вниз, а именно приподнять вниз? Я не знаю, это просто символизирует то, что эта вещь в моих руках, и она перешла в мои владения.